«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
В эфире «Эхо Москвы», программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Добрый день. Сегодня будем говорить о том, как работают операторы колл-центра. Оксана, я приветствую вас.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Оксана. Я оператор колл-центра. Мой опыт работы составил порядка 20 лет. Начала я эту профессиональную деятельность с 16 лет.
Что в 16 лет заставляет еще ребенка, по сути, идти в колл-центр?
Заставляют обстоятельства. Когда мне было 16 лет, это было где-то начало 90-х, тогда очень активно начинал развиваться бизнес, и бизнес остро нуждался в диспетчерах на дому. И были такие вакансии, я помогала своей маме. Начинали работать в агентстве недвижимости.
Где вообще, где у нас сейчас, 2021 год, нужны операторы колл-центра? В каких сферах?
Лично я работала оператором колл-центра в страховой компании, называется «Медицинский пульт». Это круглосуточная служба. Также сотрудники колл-центра нужны в банках, также в маркетинговых компаниях, в службах сервиса, разные ритейлы. Вот везде есть колл-центры.
Ваши коллеги тоже, не от хорошей, может быть, жизни туда идут? Или кто-то действительно идет сознательно? Это так интересно сидеть на телефоне и выслушивать разное от клиентов.
У всех, конечно, разные обстоятельства. Да? Что касательно медицинского пульта, то там очень много работает медик. Это и медсестры, и фельдшера. Врачи скорой, например, у них график часто сутки трое, да, они привыкли подрабатывать, и вот страховая компания для них тоже предоставляет возможность подрабатывать на сменном графике.
Оператор колл-центра, исходя из вашего опыта, это часто очень хорошая подработка для людей, которые заняты вообще в других сферах.
Да, совершенно верно. Потом, когда я работала в маркетинговой компании, очень известной TNS Gallup Media, там тоже был достаточно такой сменный график, да, то есть это очень удобно студентам, в которых если сессии, они минимум работают. Если они сдали сессию, у них каникулы, они могут по максимуму денежку заработать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Оксана, оператор колл-центра, сегодня герой программы «Изнанка» на «Эхе Москвы». Как происходит прием на работу? И вообще, какие требования для будущих сотрудников таких организаций?
Прежде всего, не должно быть дефектов речи, да, то есть там не берут людей сильно картавых. А так, в принципе, достаточно в контакт-центр достаточно легко попасть. На первом этапе особого просева людей, так скажем, нет. Если мы не говорим о специализированном контакт-центре медицинском, попасть несложно. А дальше уже все зависит от того, как человек пройдет обучение, насколько он быстро будет усваивать информацию, насколько он готов соблюдать алгоритмы.
Скрипты, сценарии, или как
да,
это называется?
Да.
Расскажите, пожалуйста, что в этих сценариях есть, и вообще, как долго учиться, и с каким багажом надо приходить? Можно ли прийти устраиваться на эту работу исключительно с хорошей дикцией и быть, при этом, может быть, даже немножко недалеким человеком?
Работа, конечно, непростая. Простая, сотрудник контакт-центра практически непрерывно говорит 10 часов. И большинство своих действий он должен сверять с алгоритмами. Да? Если мы говорим о медицинском контакт-центре, это есть алгоритм вызова скорой помощи, алгоритм согласования услуг медицинских, которые проводятся с докторами. Есть алгоритм обработки звонка, да, что дается там в среднем, например, 2,5-3 минуты.
А вот эти алгоритмы, они должны быть в голове у оператора или они есть в качестве какой-то инструкции, возможно, в печатном виде или на экране монитора? Я почему спрашиваю? Потому что, несмотря на, наверное, огромное количество типовых обращений, все равно иногда может переклинить, и как раз ты забудешь напрочь этот сценарий. Я знаю, что у кассиров, например, есть отдельная такая наклеечка над кассой, где написано «Поприветствуйте вашего клиента, покупателя, улыбнитесь ему, не забудьте дать сдачу и пожелайте всего хорошего». А у операторов колл-центра как это выглядит?
Да, так как алгоритмов очень много, какие-то алгоритмы, естественно, есть в голове, это вот приветствие, прощание, да, то есть это уже на автомате, потому что если в день человек 100 раз это один раз повторит, ему, в принципе, уже подсказка не нужна в этом плане. Естественно, какие-то есть шпаргалки, кто-то распечатывает себе на бумажных носителях, носителях. Кто-то, кому-то комфортнее открывать через электронную почту, сохранять на рабочем столе. В принципе, угу. здесь каких-то жестких таких требований нет.
Оператор колл-центра обязательно ли должен ходить в какой-то офис, или эта работа может быть удаленной?
В тот период, в который я работала, то есть это было обязательно посещение офиса. Но если я, например, беру заказ частным образом, да, например, обзвонить какое-то количество клиентов, собрать, сделать небольшой опрос, да, пригласить на какую-то выставку. То есть я договариваюсь с заказчиками, что я один день выполняю задания на территории заказчика, а дальше, если их все устраивает, я продолжаю работу дистанционно и заполняю им результаты там, в Google Tabs или в их CRM-систему, если мне предоставляют удаленный доступ. То есть так, я работаю в том формате, который удобен заказчику.
Что такое CRM-система для тех, кто не в курсе? Объясните, пожалуйста.
Ну, это как база данных, но она как бы такая живая, то есть одновременно, и когда я работаю, другие люди тоже могут видеть то, что я делаю, то есть это постоянно вносится. Можно поставить статус звонка, там на каком этапе идет, например, отработка клиента, да, то есть он там... сколько было встреч, какого числа, кто встречался там, что он ответил. Ну, то есть такая вот база данных.
Я помню, лет 15 назад я был очень удивлен, когда узнал, что представители моего интернет-провайдера, колл-центр, находится вовсе даже не в Москве и не где-то в штаб-квартире, а находится чуть ли не в Туле или в Твери, то есть где-то, mm-hmm. где-то в соседней с Москвой и Московской областью и регионе. И тогда я как-то начал думать, а насколько важно все-таки быть, например, рядом с руководством компании, с ее менеджерами, чтобы чувствовать какой-то пульс. Это обязательное условие вот в этом смысле?
Вы знаете, все познается в сравнении, опять же, какие задачи стоят. Вот я вам могу сказать, что в крупных страховых компаниях 10-й год в среднем, там плюс-минус там 2-3 года, да, в зависимости от компании, какой у них там был бизнес-план в этом плане, они начали переводить колл-центры в другие города. Например, страховая компания «Росна» в составе «Альянс», потом, когда уже полностью потом переименовалась в «Альянс», они перевели свой медицинский пульт в Воронеж. Потом страховая компания «Согласие» перевела свой медицинский пульт в Самару.
А это, простите, пожалуйста, уточню, это такая исключительная оптимизация финансовая, да? То есть да. Так же, как американцы не производят свои айфоны на территории США, они отправляют все это в Китай, потому что там дешевая рабочая сила.
Да, совершенно верно. Как мы знаем, что во многих международных компаниях есть колл-центры, которые находятся в Индии.
О, ничего себе.
Да, к чему это приводит? Коллеги рассказывали, что медицинский пульт в Самаре, когда начал работать одной страховой компании, задача была организовать пациенту мануальную терапию. Вот, значит, там было написано, что пациент проживает в Люберцах. Звонит сотрудник страховой компании из Самары и предлагает пациенту, живущему в Люберцах, пройти курс мануальной терапии на станции метро «Молодежная». А нужно понимать, что такое мануальная терапия. То есть это не то, что ты пришел один раз, обследовался и ушел. Да? То есть это курс. То есть ты должен там раз там, 2-3 дня посетить доктора, да, на процедуру определенную. То есть если, например, медицинский пульт, когда находится в Москве, я знаю районы Москвы, мне застрахованный говорит, что «Оксан, мне было бы удобно там. Я работаю здесь, в этом районе, живу в этом районе, мне либо где-то по дороге, либо вот локации, максимально приближенные к моим наиболее частым посещаемым местам. Вот, и естественно, мы максимально старались удовлетворить пожелания клиента, но, опять же, в рамках страховой программы. А когда люди вообще не знают города, да, то есть они могут с юго-востока направить пациента на обследование, ну, на лечение в западный округ. То есть насколько это удобно, да, вы понимаете.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А как меряется эффективность оператора колл-центра? То есть вот состоялся некий разговор. Допустим, клиент удовлетворен, и с оператором он расстается на какой-то радостной ноте. Есть ли какая-то система баллов или поощрений для оператора? Есть ли отметка о том, что клиент не швырнул трубку и не пообещал прийти и взорвать этот офис?
Вы знаете, все, опять же, очень многое зависит от того, какой вид бизнеса. Если мы говорим о маркетинговой компании, то у каждой, которая проводит опросы телефонные, холодных клиентов. Должна проговорить, да, есть профессиональные телефонные коммуникации, термины, да, холодный клиент, теплый и горячий клиент. Холодный, который не ждал нашего звонка, не готовился, ничего о нас не знал. Мы его набрали и начали с ним разговаривать. Теплый – это который как бы колеблется, да, в принципе, интересуется темой, а горячий, который уже говорит там, что да, я хочу, я готов, там, окажите мне услугу. То есть если мы говорим о работе в маркетинговой компании, там результатом является количество завершенных опросов. Очень крупные компании, такие как, например, Данон, издательство, например, вот журнал «7 дней», Toyota Motor, и многие вот автопроизводители, да, они все регулярно отслеживают мнение своих покупателей. То есть работает принцип постоянного улучшения, и они все время сканируют, как их дилеры обслуживаются. Их покупателей. А если мы говорим о медицинском контакт-центре, то там такой вот прям отслеживания эффективности нет.
А если мы говорим про горячую линию, например, мобильного оператора и интернет-провайдера, куда, как правило, звонят именно с жалобами? Все, вот нет интернета. Где интернет? Начинают кричать. Когда этот кейс, он завершится каким-то успехом, удалось решить проблему. Появляется где-то как раз вот та самая отметка о том, что да, все хорошо, один наш счастливый клиент, он ушел. Дальше пользоваться своим интернетом, качать пиратские видео и так далее.
Вы знаете, Алексей, я просто никогда не сталкивалась с контакт-центрами мобильных операторов, поэтому я здесь не могу дать подробную консультацию, информацию по ним. Но я знаю точно, что вот есть контакт-центры, где очень четко следят за KPI, за вот показателями. Такие, безусловно, есть.
А сколько сотрудников работают в колл-центре? Ну вот, исходя из вашего опыта, минимум и максимум?
Вы знаете, минимум я встречала в медицинском центре, работал один человек, максимум, вот то, что я видела, до 150 человек в день.
Но это ангар какой-то, офис, что это?
Это офисное, да, помещение. Если мы говорим о страховых компаниях, они очень крупные, то есть вообще страховая компания... Они как все крупные страховые компании, они как министерство. Тоже Альфа-страхование, Ингосстрах, Согласие, они все занимают здания целиком, которые этажностью примерно 6-8 этажей. И это не единственное их помещение. Я говорю о головных офисах. Угу. То есть это очень крупная организация.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И на мои вопросы сегодня отвечает Оксана. Она работает оператором колл-центра.
Расскажите, как справляться с негативом от клиентов. Что с этим делать? Есть ли на этот счет какие-то инструкции изначально во время обучения?
Да, вы знаете, я в свое время, когда вот начинала работать на медицинском пульте в страховой компании «Росно», меня поразило большое количество таких скандальных ситуаций. И мне это было очень неприятно. И я начала задумываться, а вообще, что с этим делать. И я начала над этим работать, потому что я понимала, что это неправильно. Но на основании своего опыта я могу сказать следующее. Я вывела ряд таких правил для себя, которые я соблюдаю всегда. Во-первых, если чем громче разговаривает клиент, тем тише говорю я.
То есть это психология, и он вынужден будет подстраиваться под вас.
Он может не подстроиться, есть категория клиентов, которые как были вот на высокой волне, да, так скажем, эмоциональной, так и уходят. Но в целом я могу сказать, что у меня личная статистика, примерно мне удается переводить на нейтральную либо позитивную ноту 80% негативно настроенных клиентов. То есть я сама получаю удовольствие от того, что я разрулила конфликтную ситуацию, и человек, который изначально был очень недоволен ситуацией, выражал это эмоционально, ну, так как я была представителем компании, да, в момент нашего разговора, он это выражал мне. То есть я получаю большое удовольствие, когда такой застрахованный мне в конце разговора говорит большое вам спасибо. Еще если он в конце назовет меня по имени, то есть, да, там, то есть это вообще просто, я понимала, что я просто молодец. Потом, значит, я всегда применяю правила. Есть такое, то есть, по-моему, это в НЛП такое, то есть, чтобы не застрахованный...
Нейролингвистическое программирование.
Да. Mm-hmm. Чтобы не застрахованный несколько раз, ну, то есть не обязательно застрахован, то есть с кем я общаюсь по телефону, то есть я стараюсь выстроить наш разговор так, чтобы он мне 3 раза изначально сказал «да». Вот, например, он звонит, там, вы 77-го года рождения, да. Скажите, пожалуйста, место работы у вас Mail.ru Group? Да. Угу. Там еще какой-то вопрос там я могу уточнять, в зависимости от того, с чем обратился.
Да, и что это дальше дает? Он на автомате будет все время с вами соглашаться?
Нет, конечно, но это уже нас сонастраивает, понимаете? Ага. То есть это немножечко как бы гасит, как гастал, да, гасит изжогу, вот это вот немножко вот так вот.
Но смотрите, я правильно понимаю, Оксан, что это все-таки ваши собственные наработки, да, и при устройстве в конкретную фирму, скорее всего, персоналу не будут об этом говорить?
Вы знаете, дело в том, что очень много зависит, опять же, от учреждения. То есть страховая компания, она дает базовые психологические, ну, базовые такие вот установки, как общаться с клиентом. Да, mm-hmm. Что, во-первых, хочу сказать, что в тех контакт-центрах, в которых я работала, например, как бы клиент не разговаривал со мной, я не имела права по собственной инициативе завершить разговор. Да, то есть как бы он мне, так скажем, можно сказать, там не хамил, да, потому что есть люди, которые, ну, откровенно хамят. То есть мы не имеем права повысить голос, там, сделать замечание. Ну, просто я хочу обратить внимание, что есть компании, например, компания «Вкусвилл», я читала книгу основателя «Вкусвилла», он говорит, что если их покупатель, который звонит на их горячую линию, переходит какие-то рамки, они могут ему просто заявить, что вот вы перешли какие-то рамки, когда вы будете готовы общаться конструктивно, пожалуйста, нам перезвоните.
Всего вам доброго. Ничего себе.
Да, и то же самое было в Евросети. Я смотрела интервью Чичваркина, и он говорил, что... тоже, он не позволял измываться над своими сотрудниками. То есть у него это было разрешено. Но это, можно сказать, единичная компания. Если мы говорим о классической профессиональной телефонной коммуникации, то вот зачастую люди позволяют себе сливать на сотрудников контакт-центра много негатива. И даже в интернете, да, есть записи, когда звонят на горячую линию интернет-провайдеров, да, там ночью просто визжат там на линии. То есть такие случаи повсеместно есть.
Это помните легендарная история «Ни единого разрыва», когда еще в нулевых дозвонился молодой человек, у которого, по-моему, был интернет от МГТС, и, в общем, он пожаловался на то, что сидел 24 часа на протяжении нескольких месяцев, всегда все было хорошо, и Антон, по-моему, его звали, его растили.
Да-да-да.
На мемы просто разобрали этого человека, и он вот как раз истошно вопил.
Вот если позволите, опять же, я вернусь к кейсам, вот хотела рассказать вам конкретную ситуацию, которую я разруливала. Значит, пришел пациент в клинику «Будь здоров» на Комсомольском проспекте. Он записался заранее, за неделю, пришел он к урологу. Ему сказали, когда он пришел, хотел взять карту, ну, в общем, что-то оформлялся в регистратуре, он сказал, что ваша страховка не пролонгирована. Он звонит и на повышенных тонах мне говорит, значит, Оксана, я знаю, что моя страховка пролонгировала, почему вы, значит, не обеспечили мне доступ в клинику, я как бы пришел не от хорошей жизни, да, у меня есть жалобы, у меня плохое самочувствие, почему вот вы, страховая компания, так вот безобразно работаете. А ситуация была в том, что пролонгация, вот когда бывает пролонгация, то есть один договор заканчивается, на следующий день начинается следующий. Вот эти списки, которые подает страховая компания в медучреждение, они могут быть очень объемными, и медучреждение может их не успеть обработать к моменту прихода пациента. Но в данном случае была другая ситуация. При пролонгации страховки у клиента была изменена программа, и больше этой клиники у него не было. Uh-huh. И о чем я ему и сказала. Дальше я его спросила, располагает ли он временем. Я ему сказала, что в этом районе у него есть еще несколько клиник. То есть на парке культуры, я помню, что это был вот лечебный центр на Тимура Фрунзе. Я говорю, я сейчас обзвоню в течение 5-10 минут несколько клиник в этой локации. Вы располагаете временем? Вы вот сейчас, если я вам организую там в течение 10-15 минут, вы сможете подойти к доктору в другую клинику? Он говорит, да, я временем располагаю. Я говорю, хорошо, меня зовут Оксана, я вам в течение 10-15 минут обязательно отзвонюсь. Пожалуйста, будьте доступны, да, будьте на связи. Он говорит, хорошо. То есть я связалась с лечебным центром, записала его там через 40 минут, у них оказалось окошко. Вот, я перезвонила пациенту, я уточнила, есть ли данные на застрахованного от страховой компании. Мне сказали, что да, все в порядке, по жалобам его примут в рамках страховой программы. В течение 10 минут я отзвонилась пациенту, сказала, куда адрес, сказала фамилию доктора, отправила смс. Все, вот этот негатив, который был, да, он был полностью нейтрализован. Он мне был очень благодарен, потому что я решила его проблему. Но многие люди, которые работают на телефоне, они... здесь даже не на телефоне. Вот просто есть люди, которые, так скажем, высокий уровень эмпатии у них есть, да, и у них есть вот какое-то желание помочь, да, вот... клиентам компаний, в которой они работают, а есть, которые работают на «отвяжись», да, вот им все равно. Очень многие...
Скорее бы смена закончилась, да, а другие, да, вот, да, которые с эмпатией, совершенно... скорее как психологи. Все-таки возможность и готовность выслушать, а потом еще какие-то варианты решения проблем накидать, да, ну, хорошо.
Да, просто большинство бы сотрудников сказало бы, закончила беседу с клиентом, что у вас этой клиники в программе больше нет. Я могу вам чем-то еще помочь? Вот они бы спросили. Он бы сказал «нет» и бросил бы трубку. Понимаете, вот одна и та же ситуация может быть разрулена совершенно разными способами. То же самое, как с химчисткой, да, я говорила, что вот с химчисткой вот люди просто меня потеряли, потому что я потом пошла и обратилась в другую сеть, которая была у меня вот да. по дороге. Вот так идет потеря клиентов для бизнеса.
Скажите, пожалуйста, а может ли оператор повесить трубку вот после, например, 20 минут мата на его голову и в его несчастные уши?
Ну, вы знаете, у меня такого опыта не было, потому что все-таки по ДМС застрахованные большинство, там 99%, в общем-то, более чем адекватные люди. Да,
я даже скорее не про ваш опыт, я про инструкции. И есть ли в правилах, да, в скриптах, что говорится? Потому что я несколько раз из разных источников слышал, что вот эти вот несчастные люди на горячей линии, которым мы, как клиенты, звоним, или которые звонят от лица банков, различных других организаций и предлагают некоторые услуги, как обычно этот разговор строится с теми, например, которые звонят? Они предлагают услугу, ты им говоришь, нет, не надо, спасибо. Они продолжают тебе навязывать услугу. Когда мы можем вам перезвонить, а почему вы не интересуетесь? И даже если ты очень интеллигентный человек, у тебя все равно возникает желание как минимум послать их или повесить трубку, но как максимум нажаловаться и человека этого жестко затроллить. Я честно скажу, я с пониманием к ним отношусь, но однажды я вступил в какой-то безумный просто диалог, потратив на это 20 минут, и начал человека спрашивать про Владимира Путина, про Навального, про конфликт на Украине и так далее. И мне даже потом, уже спустя некоторое время, мне было жалко этого человека, потому что я понял, что он в зависимом положении. Лучший, наверное, для него вариант, если бы я трубку повесил. Но я решил почему-то на нем вот так вот отыграться. Я этим не очень горжусь, но это вот я опять же просто возвращаюсь к вопросу. Есть ли правило, что ты, будучи оператором колл-центра, не можешь бросать трубку? Что бы тебе ни говорили, как бы ни развивалась ситуация?
Здесь, как говорится, знаете, все зависит от политики партии, да, то есть, грубо говоря, что можно в одной стране, нельзя в другой, и как бы каждая компания – это свое микрогосударство, да, то, что можно в одной компании допустимо, то абсолютно недопустимо в другой.
Угу. А что делать, если разговор зашел в тупик? Позвонил человек с проблемой.
Да.
Да, вы предлагаете разные варианты решения. Ваш собеседник вам говорит нет. И все, вы перебрали все варианты. Опять же, трубку, может быть, повесить нельзя, и человек там болтается, продолжает задавать вопросы, а вы понимаете, что вы уже на него потратили час. Бывают ли такие ситуации, и что делать?
Да, бывают, но в этом случае включается так называемая заезженная пластинка, да, когда одна и та же информация повторяется 2-3 раза, иногда люди действительно не могут по какой-то причине воспринимать информацию с первого раза, потому что, ну, они могут, разговаривая с нами, там что-то за компьютером делать, да, ты вроде бы ответил, а человек тебя не услышал. Просто 2-3 раза повторяешь, если человек уже начинает вдруг понимать, что уже это было... то он может сам, как правило, прекратить разговор досрочно.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И на мои вопросы сегодня отвечает Оксана. Она работает оператором колл-центра. Если вы захотели стать участником следующих выпусков «Изнанки», пришлите мне заявку на почту изнанка2019@gmail.com или напишите в личные сообщения в Телеграме, Фейсбуке или Инстаграме. Обдумайте мое предложение, я вернусь к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Оператор колл-центра Оксана сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». И меня по-прежнему зовут Алексей Нарышкин. Сегодня наша героиня Оксана. Она работает оператором колл-центра.
А хотели бы вы, как оператор колл-центра, увидеть тех, с кем вы общаетесь? Пытаетесь ли вы, может быть, как-то их визуализировать? Вот он позвонил и плачет вам в трубку. Или, наоборот, орет.
Вы знаете, Алексей, дело в том, что в крупных страховых компаниях хоть застраховано очень много VIP-клиентов. Набрав фамилию, имя, отчество, которых просто даже в Яндексе мы их прекрасно можем увидеть.
Ну, а про простых клиентов?
Вы знаете, у нас все-таки в контакт-центрах все-таки есть преимущество, то, что мы не видим, да, потому что когда человек на тебя смотрит пристальным взглядом, это еще дополнительное давление, да, дополнительная нагрузка на твое психоэмоциональное, так скажем, состояние, да, и я думаю, что это бы все-таки более тяжело переносилось, так скажем.
Как операторы колл-центра справляются с негативом, с вот этими отрицательными эмоциями, которыми они напитываются в течение дня?
Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что я была несколько раз свидетелем буквально истерик. Это происходило потому, что сотрудники, на них выливалась эта информация, они ее через себя и на себя воспринимали. Профессиональному сотруднику, который работает много лет, нужно абстрагироваться. Да, это как судья одевает мантию, да, он мантию снял и все. То есть дальше он живет обычной жизнью. Точно так же вот этот весь негатив и всю работу надо оставлять сразу же за дверью. И понимать, что если клиент чем-то недоволен, он недоволен не мной лично, он недоволен конкретной ситуацией. Угу. Для меня лично профессионализм сотрудника контакт-центра, если мы, например, говорим о медицинском центре, ну, в принципе, это можно применить где угодно. Заключается в том, что если, например, позвонил пациент, ну, клиент, да, который хочет пройти какую-то услугу, просто позвонил поинтересоваться, вот я считаю, что хорошая работа сотрудника тогда, когда пациент в этом случае записан, становится пациентом клиники. Оператор так продает клинику, что у клиента не возникает желания больше куда-либо звонить.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Всегда ли ведется запись разговора клиента и оператора колл-центра? То, о чем предупреждают нас регулярно, когда мы обращаемся на горячую линию.
Да, запись разговоров ведется регулярно, потому что регулярно от застрахованных, от клиентов приходят жалобы. Для того, чтобы дать ответ, да, то есть сотрудник, который отвечает на жалобу, он прослушивает все звонки, там он был, может быть, один звонок, их может быть 15, и проводится дальше анализ ситуации, дается уже официальный ответ клиенту компании.
Что с этими записями происходит? Как долго они хранятся? Кто имеет доступ к ним?
Ну, это не неделя точно, это несколько месяцев точно хранится. Может быть, и больше.
Но вы, как оператор как раз колл-центра, вы не имеете доступ к этим записям, да? Если вы сами понимаете, что, например, вы поговорили как-то плохо, и эта запись, может быть, вас в некотором смысле компрометирует, можете ли вы пробраться в какое-то хранилище виртуальное и удалить эту запись?
Нет, удалить нет. Это все делается через старших сотрудников. То есть бывают такие случаи, например, что при оформление заявки, например, на вызов скорой или вызов врача на дом, сотрудник контакт-центра, например, упустил одну цифру, например, в телефоне, да, он подходит к старшему сотруднику, говорит, надо срочно поднять звонок, я неправильно записал телефон. Удалить нет возможности.
В вашей практике самый длинный разговор сколько длился?
Ну, около 40 минут.
Помните, что это? И насколько это изматывающая вообще история?
По работе в маркетинговой компании это был опрос по радиостанциям, когда мы холодным клиентам, если они проходили возрастной ценз, который был нужен по заданию вот этой радиостанции, то есть я ему включала мелодии, там этот человек слушает по несколько секунд отрывки различных мелодий, говорит, это ему нравится, не нравится. И как раз я помню, что в этот день были заказчики, ну, они смотрели, как выполняется их заказ, и они подходили просто и смотрели на меня, что это значит за такой человек, который там уже на 30 какой-то минуте умудряется удерживать слушателя.
Какую информацию о звонившем получают операторы колл-центра? Ну, просто часто мы сталкиваемся с тем, что оператора уже знает, ну, как минимум, имя и фамилию. Какие еще данные высвечиваются или где она отображается?
Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес. Может быть, несколько адресов фактически по прописке. Потом место работы, иногда должность.
Семейное положение, дети, вот этого есть?
Семейное положение нет. Дети нет.
А я правильно понимаю, что это все со слов самого клиента и исходя из тех данных, которые он предоставлял этой компании?
Нет, это не со слов. Нужно понимать, что ДМС это в 85% случаев это корпоративное страхование, то есть все данные подает организация.
А, ну если это про страхование, да.
Да, если страхование, то да, да.
Можно ли нажаловаться на оператора?
Жалобы приходят регулярно, но, как правило, бывает так, что клиент жалуется на оператора, а, например, виноват не он. Да? То есть, ну, стараются, конечно, разобрать объективную ситуацию, смотреть. Например, может нажаловаться, что не вызвал оператор коммерческую скорую помощь, а когда начинают прослушивать звонки и смотреть, что оператор обзвонил все, там, например, 15 компаний-партнеров, которые предоставляют услуги по коммерческой скорой помощи, и все отказали, либо назвали время доезда там 2 часа и более. Поэтому в этом случае оператор предлагает клиенту вызвать городскую службу скорой помощи, чтобы не остаться без помощи.
А что делать с клиентом, который говорит оператору, позовите вашего менеджера, потому что вы, например, дура, и вы вообще не разбираетесь, не решаете мою проблему?
Значит, в медицинских контакт-центрах есть, вот, например, я занимала такую позицию супервайзер, да, то есть это средний сотрудник, ну, чуть выше как бы обычного оператора, да. Если мы говорим о медицинском пульте, там есть врач-куратор, который может подключиться в сложных ситуациях, конфликтных. Если это, например, выходной день вечером, мы говорим, что, вы знаете, сейчас только дежурная служба работает, да, и, к сожалению, вышестоящих сотрудников нет, вы можете обратиться, начиная там с понедельника.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Оператор колл-центра Оксана сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы.
Мужчина и женщина в колл-центре. Кого больше, кто работает эффективнее?
Превалирует, конечно, женский пол, потому что я уже говорила, что 10 часов кряду, да, говорить беспрестанно, это, конечно, женский талант, данный чисто природой, да, примерно, ну, где-то, я думаю, что 85% это женский состав.
А по эффективности можно как-то сравнивать? Дар-даром это понятно, да, но, может быть, мужчины как раз более стрессоустойчивые, пока очередная сотрудница пошла плакать и вытирает слезы, мужчина сидит, как ни в чем не бывало.
Да, совершенно верно, Алексей. Мужчины гораздо меньше, гораздо реже повышают голос. У женщин это иногда происходит чисто автоматически, то есть если клиент на них, так скажем, рассержен и разговаривает на повышенном тоне, ну вообще мы все друг на друга подстраиваемся, да, сонастраиваемся. И некоторые просто не замечают, что они тоже начинают говорить на повышенном тоне. У меня был один случай очень смешной с коллегой в медицинском пульте, он работал сутками, и вот одна застрахованная женщина ему позвонила и начала высказывать свои проблемы, было это где-то около 2 ночи. Он сначала слушал ее так внимательно-внимательно, потом значит, менее внимательно, потом еще менее внимательно у них разговор затянулся, и в итоге он, можно сказать, захрапел ей в трубку. Вот. Ну, в итоге это потом вылилось, что она написала на него жалобу.
Ужас какой. А почему так долго приходится ждать ответа оператора?
Вы знаете, в колл-центрах висят большие такие телевизоры, да, где видно, вот, что пока я разговариваю с одним человеком, да, что еще там, например, 10 человек ожидает ответа.
О, то есть вы знаете всегда, да, что есть очередь?
Да, 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 совершенно верно, очередь. И когда она переходит какие-то границы, ну, там смотрят на количество сотрудников, да, то есть если в смене, там, например, 10 операторов, а очередь 5, то есть она как бы зеленая, да, нормальная, допустимая нормы. А если там, например, нас 5 человек работает в выходной день, а очередь, например, 15 человек, то она уже горит красным, да, чтобы мы побыстрее заканчивали разговоры и максимально сокращали время беседы.
Представим идеальную, наверное, ситуацию для работника, если за весь день никто не звонит. Труд этот оплачивается в той же мере, что и в день нагруженный. или нет?
Да, опять же, нужно понимать, что если мы говорим о человеке, который работает на входящих звонках, ну, такого, что никто не звонит, такого нет. Минимальное бывает там 20 звонков, например, на человека в день. Но это уж совсем, это крайне редко. А так в средние показатели выходные дни где-то 70-80 звонков на человека, в будни где-то 150, там до 200 может доходить звонков на человека.
А вы можете описать идеального клиента оператора колл-центра? Вот кто он, мужчина, женщина, может быть, социальное положение? Как он должен к вам обращаться? Какая это проблема?
Ну, вы знаете, мне, конечно, нравится, так скажем, разрулить какой-то сложный кейс, да, и чтобы клиент был доволен, и я была довольна результатом. А так, ну, в общем-то, выстраивать эфемерные картинки.
Понятно. Ну, а снится ли работа вам?
Нет.
К счастью. А да. Скажите, что самое страшное может произойти во время вашей работы оператором колл-центра?
Когда мы не можем удовлетворить запросы VIP-клиента, у меня, например, был вот такой случай. Кто такой VIP-клиент в страховых компаниях? То есть это либо одно из первых лиц компании, например, там, да, там, либо какой-то коммерческий директор, либо сам директор, финансовый директор. Вот такие должности, да, они помещаются как VIP-застрахованные. То есть им идет организация услуг в приоритете, максимум пожеланий удовлетворяется. То есть этим застрахованным особенное внимание уделяется, потому что они в данном случае являются лицами, принимающими решения о пролонгации дальнейшей страховки страховой компании. Вот. И вот у меня был такой случай, что звонила вот такая VIP-клиентка, и ей нужно было ее записать в субботу к ортодонту в очень узком районе, там северо-западный округ, от МКАДа не больше 5 километров. В общем, было несколько таких вот сложных критериев, и я все клиники обзвонила, где были ортодонты, не смогла найти, и фактически я была в тупике, потому что ни в какой другой район она ехать не была готова.
И что вы сделали?
Вот. Я позвонила в одну из клиник, в которой мне сказали, что запись к врачу полная, это им в Куркино, по-моему, или в Строгино, вот в этом районе находится. Я очень попросила администратора, я говорю, скажите, просто, а есть ли возможность, чтобы ортодонт пришел на час раньше? Просто вот у меня просто уже было отчаяние. И они мне перезвонили достаточно быстро и сказали, что да, наш ортодонт готов ради вашего VIP-клиента прийти на час раньше. Я просто вообще была, не знаю, там, на вершине счастья, что так удалось разрулить. Но я хочу сказать, что такая идея редко кому бы пришла в голову.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
А когда вы понимаете, в какой момент вы понимаете, с кем вы сейчас будете общаться? Как выглядит эта система, вот ваше рабочее место? У вас какой-то на мониторе отображается? Звонит там Иван Иванович Петров, гендиректор компании непосредственно.
Вы знаете, еще вот когда я работала в 2010 году, в страховой компании «Росно», к нам приезжал директор медицинского пульта Альянса, это же немецкая компания, и он говорил, что когда нам звонит, это еще в 2010 году было, он говорит, когда нам звонит застрахованный, система их, вот типа CRM, да, может быть, она у них как-то по-другому называлась, она автоматически из всей базы данных выгружает, кто звонит. То есть, когда я отвечаю, то есть я уже вижу, кто мне звонит, мне система это все показывает. Это в Германии было. На тот момент, когда я работала в страховой компании, то есть я не знала, кто мне звонит, пока мне человек не представится сам, либо его кто-то не представит. Mm-hmm. То есть по застрахованному может звонить и коллега. Например, если кому-то на рабочем месте стало плохо, например, у нас был случай, когда был корпоративный футбольный матч, и одному из сотрудников, мужчине, стало плохо во время матча, ему надо было вызвать скорую, то есть звонили, соответственно, его коллеги. В каких-то случаях может позвонить врач и сказать, что вот у меня на приеме вот такой-то пациент от вашей страховой компании, вот я хочу согласовать услуги.
Как происходит выбор клиента, с которым вы будете общаться? И есть ли у вас, на самом деле, как у операторов, право выбирать? Ну вот вы говорите, у вас там очередь, например, зеленая, да. Вы сразу вешаете трубку, и вам автоматически подгружают следующий звонок или нет?
Да. Я могу выбрать только, если я работаю на исходящих звонках, ну и то это, выбора фактически нет, я бы так сказала.
То есть это нон-стоп?
Нон-стоп, да.
Ух ты. А если вам в туалет надо, вы что делаете?
Ну, я ставлю на паузу. Но сначала я оглядываюсь, сколько коллег на рабочих местах.
А, чтобы не подставлять, да? Если у вас там красная вот эта вот красная очередь.
Да, да. То стараемся, естественно, выходить там по одному. Ну, то же самое обеденное время, если у нас ситуация такая плохая. Если ситуация хорошая, звонков там 1-2, как говорится, в поле зрения, да, то можно выходить по 2 человека. Опять же, все зависит от того, сколько человек в смене.
А что знакомые говорят про вашу работу оператора колл-центра?
Вы знаете, ну, просто люди не очень им представляют, я думаю, что всю сложность работы, сколько нюансов, все...
Нет, основном... смотрите, мне кажется, люди не представляют нюансы, это правда, и они имеют право не знать тонкости вашей профессии, но согласитесь с тем, что в представлении большинства, наверное, россиян, человек, оператор колл-центра, это какой-то неуч, медленный, который плохо говорит по-русски, который не может помочь, и один сплошной негатив.
Ну, вы знаете, такое в лицо мне никто не говорил. Ну, понимаете, вот есть, например, там, репетитор английского, это что-то понятно. Да, колл-центр – это вот как бы ни о чем. Вот у меня такое вот впечатление. Хотя вот, ну, по ситуациям, которые я рассказывала, мне кажется, можно понять, что, в принципе, польза есть от хорошего сотрудника.
Так а родные, близкие, друзья что говорят? Молодец, классная работа или займись чем-нибудь стоящим?
Да, в общем-то, ничего не говорят. Потом я хочу сказать, что в страховых компаниях хороший достаточно уровень зарплат, хороший соцпакет, тот же ДМС, и оплачиваемые больничные, отпуска, то есть зарплата белая.
Ну, это
то
сколько? Есть... Да, давайте, ну, хорошая зарплата, это сколько?
Ну, я уходила, я получала где-то в районе, ну, если мы считаем ежеквартальные премии, то есть у меня где-то в среднем выходило около 80 в месяц, при том, что у меня нет высшего образования.
А график?
Вот, график там можно было по согласованию, ну, то есть я работала и 2-2, то есть у меня, когда работаешь в графике 2-2, я очень график этот любила, потому что в этом случае дается, у тебя получается 15 выходных в месяц. Это очень удобно. Не 8, как обычно, а 15. Если мы говорим о работе сутки трое, то в этом случае у человека 8 рабочих смен и более 20 выходных. Ну, конечно, сутки трое, я считаю, это очень вредная работа для здоровья.
Профессиональные заболевания у работников колл-центра, какие они бывают?
Ну, прежде всего, это фарингиты. Угу. Фарингит – это воспаление глотки. То есть, так как человек постоянно говорит 10 часов, да, то есть у всех сотрудников колл-центра должна стоять вода, ну, какая-то жидкость, конечно, на тот случай, что если там они закашляются.
Но нам на радио это хорошо знакомо, да.
Да. То есть это обязательно. Ну, и, конечно, нервные, так скажем, какие-то срывы. То есть есть люди, которые просто вот, ну, очень сильно, много выгораний. Вот психологическая устойчивость, конечно, не у всех.
Сколько в среднем работают в одном колл-центре?
По времени?
По времени, я имею в виду, вот пришли на работу, вы отработали год и ушли. Просто раз уж вы вспомнили про выгорание, я могу себе представить, что человек приходит на месяц, перекантовался и потом ушел, тем более его все задолбали здесь, и клиенты, и начальство.
Вы знаете, ну вот есть люди, которые 20 лет работают.
Ох ты, ничего
себе. Да, есть люди, которые приходят, понимают, что это не их, и уходят достаточно быстро, там, в течение полугода. Ну, просто на самом деле очень сложно отказаться от хорошей зарплаты, вот, от социальных вот этих бонусов.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
До какого возраста обычно работают операторы колл-центра? Самые старые на вашей памяти, сколько ему было лет или сколько ей было лет?
Ну, даже пенсионного возраста люди работали. Здесь от возраста не зависит особо.
Кому бы вы посоветовали эту должность, эту профессию?
Ну, кто очень любит, наверное, говорить, у кого высокий уровень эмпатии, то есть кого не напрягает коммуникация, и кому, может быть, не хватает общения, да, вот в этом плане, и очень любит помогать другим людям. Вот есть такие люди, знаете, которые вот не просят, а они вот рвутся помогать. Вот это вот такая работа, помогающая профессии. Вот как раз думаю, что...
Профессиональные мечты оператора колл-центра, они в каком направлении идут? Ты работаешь 10 лет, работаешь 15 лет. Ты в этой области к чему-то стремишься? И если да, то к чему?
Вы знаете, я знаю сотрудника контакт-центра, который стал директором департамента ДМС. То есть это очень высокая должность. То есть, например, в страховых компаниях есть очень хороший карьерный рост. То есть многие, кто начинал просто с оператора, это называется вообще медицинский координатор. телефонный, да, то есть вот он потом перерастает в должности врача-куратора, если у него есть высшее медицинское образование, потом он может занять какую-то руководящую позицию. Вообще в страховых компаниях очень много женщин на очень высоких должностях, поэтому для карьеры женщин, вот, женщинам нет особых препятствий, если есть необходимое образование, либо связи хорошие.
Оксана, оператор колл-центра, была сегодня героем программы «Изнанка» на «Эхе». Спасибо большое. Если вы захотели стать участником следующих выпусков «Изнанки», пришлите мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или напишите личные сообщения в Фейсбуке, Телеграме или Инстаграме. Аудио и текстовую версию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».